Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Нобелевская лекция президента США Барака Обамы. Как правильно бороться за мир во всем мире военными и другими средствами? Съезд Всероссийской организации за права человека. Каковы главные задачи российских правозащитников? Александр Лукашенко в Кремле по случаю десятилетия союзного государства России и Белоруссии. Что Москве и Минску удалось построить вместе, а что нет? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Осло Нобелевскую премию мира вручили американскому президенту Бараку Обаме. Он отмечен этой наградой за выдающиеся усилия по укреплению сотрудничества между народами и борьбу за нераспространение ядерного оружия. У Нобелевской лекции лауреата мой коллега Андрей Шароградский.
«Я принимаю премию с чувством благодарности и скромности», – заявил Барак Обама в начале своей речи, признав, что присуждение ему Нобелевской премии мира скорее связано с ожиданиями от его политики, чем с теми достижениями, которые уже есть в его активе.
«Я только в начале, а не в конце моей работы на мировой арене. В сравнении с такими гигантами истории, получавшими Нобелевскую премию мира, Швейцар, Кинг, Маршалл, Мандела, мои успехи не столь значительны».
Второе обстоятельство, на которое обращают внимание многие эксперты, это тот факт, что премия присуждена главе самого могущественного в мире государства, которое, к тому же, сейчас вовлечено сразу в две войны, ведущиеся за его пределами. Барак Обама в своей речи подчеркнул, что войны бывают неизбежными. Президент США считает, что в некоторых случаях применение силы не только необходимо, но и полностью оправдано с моральной точки зрения.
«I face the world as it is. Я воспринимаю мир таким, каков он есть, и я не могу бездействовать, зная об угрозах американскому народу. Давайте не делать ошибок. Зло в мире действительно существует. Политика несопротивления не смогла бы остановить гитлеровскую армию. Переговоры не могут убедить Аль-Каиду сложить оружие. Сказать, что сила иногда необходима, не значит быть циничным. Это значит признать историю, несовершенство человека и пределы разумного».
Президент США также отметил, что не может предложить окончательное решение проблемы войн на планете. По его мнению, справиться с этой проблемой смогут только следующие поколения людей, а сейчас он видит три основные задачи, решение которых поможет движению к справедливому и прочному миру. Это, во-первых, выработка альтернативы применению насилия в отношении стран, которые нарушают международные законы. Ответом на неуступчивость должен быть усиливающийся нажим, возможный только тогда, когда весь мир выступает заодно, сказал Обама. Вторая важная задача, по мнению американского президента, это защита универсальных гражданских и политических ценностей при уважении культуры и традиций разных стран. И, наконец, третья задача – обеспечение экономической безопасности на планете. «Подлинный мир – это не только свобода от страха, но и свобода от нужды», подчеркнул Барак Обама. Президент США также выразил надежду на то, что со временем у людей появятся иные ненасильственные способы воздействия на тех, кто угрожает стабильности и процветанию в мире. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Церемония, согласно исторической традиции, состоялась в ратуше Осло и транслировалась в прямом эфире. Пребывание Барака Обамы в Норвегии вызвало неоднозначную реакцию в этой стране. О причинах из Скандинавии корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
Обама стал четвертым американским президентом, удостоенным самой престижной гуманитарной награды мира после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Джимми Картера. В Осло президенту США был торжественно вручен чек на сумму около $1,5 миллиона. Однако при этом затраты принимающей стороны в десятки раз больше. Норвежские журналисты подсчитали, что сумма общих расходов достигнет 134 миллионов норвежских крон или $24 миллионов, из которых $16 миллионов выделено полиции и военным на обеспечение безопасности визита американцев. американского президента. При этом программа пребывания Барака Обамы в Норвегии крайне ужата. Нобелевский лауреат отказался от участия в большей части запланированных ранее мероприятий, в числе которых праздничный гала-концерт «Его честь», а также ланч с королем Норвегии Харальдом V. Многих норвежцев шокировал такой отход от протокольных традиций. Согласно опросам, от 44 до 53% жителей Норвегии считают это проявлением высокомерия и неуважения к норвежской монархии. И лишь 27% опрошенных с пониманием отнеслись к решению американского президента. Эксперты же объясняют такой шаг Обамы желанием сделать визит в Осло как можно более незаметным для соотечественников. Присуждение Нобелевской премии мира делает Обаму в глазах американцев проевропейски настроенным социалистом. Поэтому чем меньше людей в США будут знать о поездке, тем лучше. Однако есть пределы того, сколько раз можно сказать «нет», прежде чем вас сочтут высокомерным. Сейчас мы подошли к точке, граничащей с пределами допустимого в международных отношениях, прежде чем ситуация станет унизительной для сторон. И Нобелевская премия мира, как институция, переживает кризисные времена. Считает норвежский консультант по связям с общественностью Кьель Терри Рингдаль. Уже известно, что денежную составляющую Нобелевской премии мира Барак Обама передаст на благотворительные цели. Премия будет разделена между несколькими гуманитарными организациями. Однако, кто именно получит деньги, Нобелевский лауреат еще не решил. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Теперь познакомим вас с первыми мнениями экспертов о лекции Нобелевского лауреата. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Один из главных упреков в адрес нового лауреата Нобелевской премии мира – это решение направить в Афганистан еще 30 тысяч солдат. Но, как показывают последние опросы общественного мнения в Соединенных Штатах, 57% американцев считают это решение своего президента правильным, 35% с этим не согласны. В то же время 60% американцев одобряют план Обамы начать вывод войск из Афганистана в 2011 году. Вице-президент Нью-Йоркской исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон в числе тех, кто считает решение Нобелевского комитета о присуждении премии Бараку Обаме спорным. Эту премию должны получать те, кто внес особый вклад в достижение мира и свободы. Сам президент Обама, как показывает его выступление в Осло, прекрасно это понимает. Обама говорил о многих проблемах, перед которыми стоит сегодня мир, и которые ему, как президенту Соединенных Штатов, придется решать. Лучшей частью его Нобелевской речи, на мой взгляд, стало объяснение, почему он не может сегодня же вывести войска из Афганистана и прекратить войну. Он дал ясно понять, что пацифизм не может быть адекватным ответом на агрессию, ответом тем группам, которые хотят захватить власть силой, в частности, в Афганистане. Я думаю, что члены Нобелевского комитета по присуждению премии мира разделяют позицию президента Обамы. Он еще во время своей избирательной кампании говорил, что намерен ускорить вывод войск из Ирака, но продолжить войну в Афганистане. Президент Обама сказал, что ненасильственные действия, которые проповедовал лауреат Нобелевской премии мира Мартин Лютер Кинг, не всегда могут быть единственным ответом, и что бывают случаи, когда применение силы морально оправдано. Эти слова вызвали возмущение у некоторых групп. Он возглавляет одно из самых мощных государств в мире. Он не возглавляет неправительственное движение за гражданские права. Он прекрасно понимает ответственность, которая на него возложена. Обама высоко уважает вклад, который внес Мартин Лютер Кинг, но у президента Соединенных Штатов иные функции. В случае военного конфликта он вынужден отвечать силой, если это необходимо, как в случае с Афганистаном. А выступление антивоенных групп я считаю безответственным. Хотите верьте, хотите нет, но антивоенные демонстрации проходили у нас в Америке и во время Второй мировой войны. Пацифисты требовали прекратить войну с гитлеровской Германией. Они считали, что военными действиями ничего не решить. Что вы думаете о лозунге демонстрантов в Осло у Нобелевского института в адрес Обамы «Ты получил премию, теперь заслужи ее»? Я думаю, сам по себе лозунг хорош, только не ясно, чего хотят те, кто стоят за этим лозунгом, чего они ждут от президента Обамы. Он столкнулся с целым рядом глобальных проблем. Ему придется решать, как реагировать на действия таких стран, как Россия, Китай, но особенно Иран. Иранская проблема самая трудная для Соединенных Штатов, и Барак Обама может избрать такие меры, с которыми в Норвегии могут не согласиться. Это был Арч Паддингтон из исследовательской организации «Дом свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас в прямом эфире Радио Свобода по телефону из Москвы маститый российский внешнеполитический эксперт Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Мы уже с вами беседовали о том, заслужил или не заслужил Барак Обама премию. армию и возможную стратегию Вашингтона по этому вопросу, и не будем сейчас, с вашего позволения, заниматься схоластическими вопросами, типа того, должно ли добро быть с кулаками. Я попрошу вас ответить для начала на тот же вопрос, который Ян Рунов задал американскому эксперту. Вот этот лозунг «Ты получил премию, теперь заслужи ее». Что может в силах, что может сделать Барак Обама, что в его силах?
Ну, лозунг, да, довольно разумный, но, понимаете, с таким лозунгом довольно сложно обращаться к президенту крупной державы, которая находится в состоянии двух с половиной войн, и, в общем, выхода из этих войн пока не видно. Обама сказал сегодня очень много очевидных банальностей о том, что война часто бывает неизбежной, что в природе, в обществе, в человеке существует зло. Откровенно говоря, я не вижу перспектив его больших достижений. Тут возникает вопрос вообще в философии этой премии. Вот он говорил о своих великих предшественниках, о Мартине Лютере Кинге, о Нельсоне Манделе. Мне кажется, что эта премия скорее предназначена вот для людей такого типа, не лидеров государства, а каких-то больших моральных авторитетов, лидеров общественных движений. Мне кажется, что мы сталкиваемся с кризисом вот самой концепции Нобелевской премии мира.
Ну, давайте, это вопрос, собственно говоря, к нобелевским академикам, скорее, чем к нобелевским лауреатам. Я все-таки сконцентрировался бы на реальной ежедневной американской внешней политике. Обама делает то, что может, или, в общем, по вашему мнению, американская администрация ошибается?
Ну вот его решение по Афганистану, оно довольно спорное. Единственным оправданием служит сложная ситуация, но, на мой взгляд, как в какой-то степени и военного эксперта, он выбрал самое неудачное решение. Он, с одной стороны, посылает 30 тысяч войск, а с другой стороны, говорит, что через 18 месяцев они будут выведены. Понимаете, если его так волнует вопрос вывода этих войск, который волнует его левую аудиторию, которая вообще рассматривает войну в Афганистане как империалистическую, ну хорошо, тогда он может следовать за этой аудиторией и отказаться от военного вмешательства в Афганистане. Есть другая точка зрения, что это необходимо для защиты Соединенных Штатов, для защиты глобальной безопасности, установить Аль-Каиду, но тогда в этом случае никогда не надо говорить, что через 18 месяцев они уйдут. Это прекрасный месседж талибам, да и просто обыкновенным афганцам, которые будут рассуждать, что эти люди уйдут через 18 месяцев, а талибы здесь останутся. По-моему, это очень неудачное решение и неудачная риторика.
Ну, давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация в Афганистане. Другой важный для внешней политики Соединенных Штатов вопрос – это иранская проблема. Что здесь реально может сделать Обама?
Ну, опять же, все ограничилось общей риторикой, что нужно найти какие-то новые ненасильственные пути и так далее. Ну, вот пока, я должен сказать, что здесь наметился недооцененный экспертами все-таки относительный прогресс, и он связан с политикой Москвы. Москва неожиданно отказалась от отправки в Иран и размещения там противоракетных комплексов С-300. Хотя за них уже иранцами давно заплачены, и не только официальная цена, но и откаты всем чиновникам. Это очень важный шаг, потому что размещение этих комплексов немедленно спровоцировало атаку Израиля, потому что после того, как они размещены, Израиль потерял возможность нанести превентивный удар. Я думаю, это очевидно, что Москва это сделала под определенным давлением Вашингтона, может быть, в результате размена за какие-то долгие уступки. Поэтому вот маленький маленький шажок к разрядке ситуации вокруг Ирана, к тому, чтобы выиграть время для дальнейших переговоров, американская администрация сделала.
Андрей Андреевич, минута у нас в эфире, и у меня есть время, чтобы задать вам вопросы и выслушать короткий ответ. Барак Обама – яркий оратор. Что-то яркое он сказал сегодня?
Вот я с этим мнением, кстати, размещенным сегодня на сайте «Радио Свобода», категорически не согласен. Я не могу считать ярким оратором человека, зачитывающего с промптера довольно среднюю прозу господина Дэвида Аксельрода. Есть классические образцы американского политического ораторского искусства, геттисбергская речь Линкольна, военные, если говорить об англоязычной прозе, военные речи Черчилля. Ничего подобного не было ни сегодня, ни вообще в практике Обамы.
Спасибо. Андрей Пиантковский комментировал Нобелевскую лекцию американского президента Барака Обамы. Радио «Свобода» представляет свой эфир разным экспертам, и мы в очередной раз демонстрируем свою беспристрастность и открытость для любых мнений.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ключевые положения Нобелевской речи президента США Барака Обамы обсуждаем с правозащитником Еленой Боннер и директором Института США и Канады Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 декабря. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. Этот праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году в честь принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. Ситуации с правами человека в России и состоянию правозащитного движения в стране посвящен 5-й съезд движения за права человека, который открылся в четверг в Москве. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Социолог Левада-центра Денис Волков отмечает, что у сегодняшнего среднестатистического россиянина своеобразные представления о правах человека.
На первое место средний россиянин скорее ставит такие личные права, которые обеспечиваются государством. То есть право на бесплатное образование, на бесплатное медицинское обслуживание, гарантированное рабочее место и оплату труда, право на жилище. Это неудивительно, потому что 40% населения по нашим опросам говорит о своей бедности. И если мы будем говорить о других правах, то здесь на первое место выходят такие права, как, например, свобода перемещения. Когда мы спрашиваем респондентов о том, могут ли они защитить свои права, если будет на то необходимость. С этим соглашаются. Говорят, что да, мы сможем защитить порядка четверти населения, и при этом 62% говорят о том, что нет, не смогут. Это объясняется тем, что, собственно, те государственные институты, которые призваны обеспечить защиту населения, соблюдение их прав, они не работают.
Руководитель информационно-аналитической службы движения за права человека Евгений Ихлов находит основания для умеренного оптимизма.
Я вижу активность гражданского общества, хотя его давят со страшной силой. Организации пачками снимают, лишают юридической регистрации. Очень серьезно идет пресс. С другой стороны, обществом все больше и больше осознается необходимость защиты прав человека. И понятие правозащитной организации, правозащитное движение становится престижным. Правозащитная организация воспринимается населением, народом, как последняя надежда. Когда уже потеряна, утрачена надежда на власть, остается надежда на правозащитников.
Власть, говорит правозащитник Евгений Ихлов, постоянно предпринимает попытки разделить правозащитные организации на лояльные и нелояльные.
Государство методически зачищает поляну. И сегодняшняя в «Российской газете» статья Лукина, где он четко предложил разделить организации правозащитные на политизированные, плохие, и те, которые конструктивно занимаются мониторингом и находится в диалоге с властью, содержательным, конструктивным, к тому еще один шаг. На самом деле, к сожалению, власть, если 2 года назад, 3 года назад правозащитников били обухом по голове, сейчас будут душить в объятиях.
В своем отчетном докладе на съезде лидер движения за права человека Лев Пономарев рассказал, несколько лет назад был такой момент, движение покинули несколько его коллективных членов, крупные региональные правозащитные организации. Мотивировали они это тем, что движение за права человека, мол, становится слишком политизированным. Сегодня все эти организации вернулись. Более того, начался обратный процесс. В движение вступают новые, авторитетные в своих регионах общественные объединения, говорит председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Со стороны Льва Пономарева поступило предложение вступить в организацию «За права человека». И мы это обсудили на своем собрании, решили, что старший партнер по борьбе за права человека поможет нам в нашей работе своим опытом. И мы решили и стали отделением. Лев Пономарев выступал в защиту жертв терактов и конкретно по Беслану. Он трое суток отсидел. И они нас поддерживают в наших заявлениях, когда были попытки упрятать нас в тюрьму, уголовные дела тоже поддержали нас. Мы сами, нам было бы очень трудно.
О программе съезда, пятого по счету, рассказал руководитель аналитической службы движения «За права человека» Евгений Ихлов.
Во-первых, это достаточно значимый этап подведения итогов. У нас будет большой пакет резолюций по разным вопросам. Это новое обретение видения задач правозащитников. А потом будут конференции. Конференции по пенитенциарной системе, конференции по Кавказу. Потом будут семинары по ситуации с сиротами, по жилищным правам. То есть, на самом деле, очень много проблем будет обсуждаться.
Об авторитете движения «За права человека» говорит и такой факт. Майор Алексей Дымовский, которого теперь многие знают, объявил о создании новой общественной организации «Белая лента». И создает он ее в тесном сотрудничестве именно с региональным отделением движения «За права человека» в Краснодарском крае. Лидер этого регионального отделения, председатель межрегиональной организации «Матери в защиту прав задержанных, заключенных и подследственных» Татьяна Рудакова, рассказала «Радио Свобода».
Мы делаем то, что мы можем делать, но поддержка из центра – это очень большое имеет значение. Например, мы, если вы знаете, были когда массовые избиения в городах, и мне очень понравилось, как журналистка сказала, «Россия избитая». И благодаря коллективному объединению усилий нам удалось предотвратить вот эти массовые избиения. Каким образом? Мы в регионе проявили инициативу провести акцию в Москве. Московские правозащитники оформили документы, официальное уведомление на проведение пикетов. И мы провели акцию «Россия избитая», где мы избитые города друг друга меняли. Неделю мы отстояли. У нас было массовое избиение сотрудниками ОМОН, детей в пионерском лагере, вожатых. В том году мы выиграли судебный процесс в Сочи. Потом Благовещенск нас менял, да, и Листа меняла. И таким образом мы выявили, нашли тот закон, который как раз и позволял избивать массово, да? И плюс мы приостановили, по крайней мере, сейчас вот нет таких массовых избиений в городах, как это было.
На съезде общероссийского движения «За права человека» будет рассмотрен проект резолюции об атаках на правозащитников со стороны Рамзана Кадырова. Правозащитное сообщество, говорится в нем, возмущено попытками президента Чечни приструнить Олега Орлова из общества «Мемориал», правозащитницу Светлану Ганнушкину и новую газету, в то время как именно при Кадырове в республике защитников прав человека регулярно убивают. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 декабря. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто пригласил советскую армию в Польшу? Эксклюзивное интервью Радио Свобода Войцеха Ярузельского.
Комментарии экспертов.
Отставка пермского правительства. Чувство ответственности или популизм?
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева вспоминает о Петре Вайле.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 136. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. В клиниках остается около 100 человек, получивших ожоги и травмы. Командование мотострелковой бригады в Каменке под Петербургом отправлено в отставку в связи с неуставными отношениями в части. Сняты с должностей и уволены в запас командиры взвода и роты, начальник штаба батальона, а также командир 138-й мотострелковой бригады и два его заместителя. Мосгорсуд признал законным отказ внуку Иосифа Сталина Евгению Джугашвили в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к «Новой газете». Таким образом, суд отклонил жалобу Джугашвили на решение Басманного суда Москвы. Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло в четверг была вручена Нобелевская премия мира. Как говорится в решении Нобелевского комитета, Обама удостоен этой награды за выдающиеся усилия по укреплению сотрудничества между народами и борьбу за сокращение ядерных вооружений. В Лондоне суд приговорил 23-летнего британца Адама Хатиба к пожизненному заключению за участие в подготовке Аль-Каиды терактов на борту трансатлантических лайнеров. Тюремные сроки получили в четверг еще двое фигурантов этого дела. США и Северная Корея достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Об этом заявил в четверг специальный посланник США Стивен Босуорт, побывавший в Северной Корее. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл сегодня заранее необъявленным визитом в Ирак. Ожидается, что Гейтс проведет переговоры с руководством Ирака и командованием американских войск в этой стране. Будут обсуждаться проблемы обеспечения безопасности.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 10 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Генерал Войцех Ярузельский в интервью «Радио Свобода» утверждает, что не просил Советский Союз о военном вторжении в Польшу. Александр Лукашенко в Кремле по случаю десятилетия союзного государства России и Белоруссии проводит переговоры с лидерами России. Вячеслав Фетисов, 51 год, решил вернуться в большой хоккей. Зачем? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Польше обнародована стенограмма разговора бывшего лидера этой страны, генерала Войцеха Ярузельского, с маршалом Советского Союза Виктором Куликовым. Разговор состоялся в декабре 1981 года, за несколько дней до введения в Польшу военного положения. Стенограмма вызвала скандал и разные мнения. В ней якобы зафиксирована просьба Ярузельского ввести в Польшу советские войска. Однако ранее генерал говорил, что объявил в стране военное положение именно ради того, чтобы предотвратить ввод советских войск. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Власенко Ярузельский повторил эту версию и отверг обвинения в свой адрес.
Стенограмма разговора последнего коммунистического лидера Польши Войцеха Ярузельского с маршалом Советского Союза Виктором Куликовым обнародована в бюллетене Польского института национальной памяти. В 1981 году стенограмму разговора вел адъютант маршала Куликова – Виктор Аношкин. В ней зафиксирована просьба Войцеха Ярузельского ввести в Польшу советские войска. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что не просил об этом маршала Куликова.
Я не произносил слов просьбой вводить советские войска. Я учитывал, что мы решим это своими силами, но я представлял маршалу Куликову обстановку, очень тяжелую обстановку. Вывод из этого можно было сделать всякий.
Войцех Ярузельский напомнил историю происхождения стенограммы. По его информации, в 1997 году Виктор Аношкин продал тетрадь со стенограммой некоему американскому журналисту по фамилии Крамер.
Я буду говорить чувством большой горечи, потому что я, хотя это сегодня не модно в Польше, всегда подчеркиваю, я уважаю великий российский народ, Россию, люблю россиян, люблю русских. И маршала Куликова, как боевого друга, который воевал на территории Польши. Поэтому для меня очень больно, что именно из этого источника выходят какие-то вроде документы, которые подхватывают, что это суд будет сейчас решать, осуждать меня за измену и прочее, и прочее. В 1997 году около Варшавы проходила международная конференция с участием представителей России. Были представители американские, были представители солидарности, в том числе мазовецкие, и были представители прошлой власти, в том числе я, адъютант маршала Куликова, продал журналисту американскому за доллары рабочую тетрадь, которую он вел в течение пребывания в Польше маршала Куликова с 7 по 17 декабря 1981 года. И в этой тетради, она у нас опубликована, между прочим, нет ни одного слова о моей беседе с зампремьер-министра СССР Николаем Байбаковым, который участвовал также маршал Куликов. И проходит 12 лет, и вдруг появляется запись, это уже Аношкина. Из моей беседы с маршалом Куликовым для меня вообще удивительно.
Генерал Ярузельский не считает стенограмму фальшивкой. Он указывает на то, что если бы он и высказал просьбу ввести в Польшу советские войска, то просьба эта была бы нелогичной.
Я говорю, что это так написано, что можно толковать в разные стороны. Самое главное – это заключительное слово. Я, между прочим, не помню, но он так написал, что в конце беседы спросил меня маршал Куликов, может ли он доложить Леониду Ильичу, что мы приняли решение о введении военного положения. И мой ответ – в условиях, что вы нам окажете помощь. А так как нам отвечают, что помощи никакой не будет, значит, какая-то логика. Мы не уверены в свои силы, потому что просим о помощь, нам ее отказывают, а я ввожу военное положение. Значит, или я бы не должен вводить военного положения по логике, если на эту помощь не будет оказана, или же ввожу военное положение, и это самоубийственная кровавая авантюра. Ни одно и другое не прошло. И это самый ключевой момент, что мы могли своими силами это решить. Горько, что бывшие граждане Советского Союза, военные, которых я вообще очень уважаю, вместе воевали, сейчас прикладывают руку для того, чтобы меня польский суд обвинил в самое тяжелое преступление. Думаю, что они должны быть благодарны меня и вообще польским вооруженным силам, что мы своими руками решили то, что им пришлось бы раньше или позже делать, если у нас дошло бы до гражданской войны. Вокруг наших границ везде стояли сотни тысяч танков, дивизии и прочее. И мы знали, что без нашей просьбы, если бы такая обстановка произошла, и так бы вошли. И если в этом блоке, в котором мы были, наступает дестабилизация, естественно, надо это принять соответствующее решение. Я никогда не обвиняю Советского Союза, руководство в таком смысле, что они хотели. Для них это тоже черный сценарий. Но был бы такой момент, в котором было бы это неизбежно. И поэтому для того, чтобы до этого момента не дошло, мы ввели военное положение и тем самым и спасли польский народ от несчастья. И я думаю, что во многом оказали помощь нашим тогда друзьям, которым не надо было входить в Польшу. Если была бы эта помощь, учитывая настроение польского народа, его историю, это было не военное положение, это была бы война. И часть вооруженных сил Польши стала бы против, а я, может быть, получил бы пулю в лоб, если я бы действительно это просил.
Войцех Ярузельский обвиняется польским судом в руководстве вооруженной организации преступного характера, при вводе военного положения в декабре 1981 года, а также в репрессиях против объединения польских профсоюзов «Солидарность».
Отношение к «Солидарности», оно, конечно, менялось. Был 81 год, 10 миллионов, очень много радикальных сил, которые стремились принять власть силой, но довели до совершенной руины забастовками экономику. Там же были тоже замечательные люди, честные. Но они уже были отодвинуты в другую сторону, и радикалы имели решающий голос. В связи с этим пришлось вести военное положение. В последний момент принято было решение. До этого мы очень старались избежать этого решения. В таком духе проходили беседы с нашими и тогда советскими друзьями, что мы все время сопротивлялись, но не будем вводить, еще нет. И мы все время ждали, что, может быть, нам надо уладить эти отношения с солидарностью. Оказалось, это невозможно. Ну, а потом шаг за шагом мы шли вперед, создались условия для того, чтобы был круглый стол, выборы. Я был президентом этого решающего периода, так что я тоже внес свой вклад именно в эти перемены.
Это был последний коммунистический лидер Польши Войцех Ярузельский. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что не просил ввести в Польшу советские войска накануне объявления военного положения. Елена Власенко, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 декабря. Сегодня президенты России и Беларуси Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко встретились в Москве. Формально эта встреча была посвящена десятилетию подписания договора о создании Союза России и Белоруссии. Сразу после личного общения президенты приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союза. За этими встречами следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович и подведет итоги или промежуточные итоги этих переговоров прямо в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Надо сказать, что встреча начиналась очень протокольно. Дмитрий Медведев встретил Александра Лукашенко в шикарных кремлевских палатах. Вокруг были золото, гвардейцы, все как полагается. Лукашенко практически бросился ему на грудь. Они очень тепло поздоровались. И началось заседание. Ничто не предвещало, что вместо часа запланированного оно продлится, такое очное общение продлится 5 часов. К нему позже подключились премьеры. И если учитывать вес российского премьера Владимира Путина, то еще непонятно, кто после этого подключения на этих переговорах задавал тон. Но уже после вот этого вот закрытых переговоров началось заседание Высшего государственного совета, и на нем все было опять благостно. Дмитрий Медведев сказал, что Россия и Беларусь многого достигли в отношениях за прошедшие 10 лет.
Степень нашей взаимной интеграции сейчас, конечно, она ни в какое сопоставление не идет с тем, что было 10 лет назад. Да, и экономики, конечно, наши изменились, условия жизни изменились, но и степень интеграции стала существенно другой. Это и позволяет нам и в двустороннем плане двигаться вперед, и выходить на такие фундаментальные договоренности, как, например, договоренности о создании единого таможенного пространства.
Александр Лукашенко тоже говорил, что все между странами в порядке, очень много решено, и власти обеих стран достаточно серьезно улучшили положение своих граждан, соответственно, в своих странах.
Практически решены вопросы по обеспечению равных прав белорусов в России и россиян в Беларуси на участие в хозяйственной деятельности, получение образования, медицинской помощи, приобретение недвижимости, трудоустройство, оплату труда, свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. Согласитесь, что не с каждым государством у России и Беларуси есть такие условия для жизни наших граждан.
Ну и прямо перед встречей Александр Лукашенко сделал фактически подарок российскому правительству, можно сказать, потому что Сбербанк во многом российский от правительства зависит. Сбербанк купил 4-й по величине белорусский банк за примерно 250 миллионов долларов, а хотели в свое время белорусы за него 450 и даже 500. Вот белорусская сторона наверняка считает, что она очень располагает к себе российскую сторону. Но вот почему я отметил, что российский премьер наверняка играет свою какую-то скрипку в этих переговорах, потому что ровно неделю назад Владимир Путин говорил о российско-белорусском сотрудничестве так.
Конечно, руководство Беларуси хотело бы большего в отношениях с нами. Но я напомню, в позапрошлом году мы выдали Беларуси кредит 1,5 миллиарда долларов, в прошлом году 1 миллиард долларов, в этом году 500 миллиардов долларов, и плюс «Газпром» проплатил еще 650 миллионов долларов, то есть это в целом из России пришло более 1 миллиард долларов. По мясу, допустим, почти 100% Беларусь экспортирует своей экспортной продукции мясной на российский рынок. Молочные где-то в районе 80%. Энергоносители, нефть со скидкой по пошлинам идет в Беларусь. Самая низкая цена в мире, кроме самой России, это в Беларуси. Самая низкая, и в СНГ тоже. Но, повторяю, руководству Беларуси хотелось бы побольше. Наверное, и это тоже возможно, но это должно быть синхронизировано, по моему глубокому убеждению, с процессами интеграции в рамках союзного государства.
Владимир Путин известен как сторонник создания таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, но оказывается, в Минске отнюдь не все верят в то, что Белоруссия будет получать от этого союза какую-либо выгоду. Например, белорусский политолог Вадим Казначеев говорит, что для России все разговоры о таможенном союзе – это только слова.
Россия
Россия всерьез не ставится до этого мутного союза.
Россия к этому таможенному союзу всерьез не относится. По крайней мере, не желает, чтобы союз ее в чем-то ограничивал. Сам по себе шаг России правильный. Существуют три суверенных государства. У каждого есть свои интересы. Они эти интересы будут отстаивать отдельно. В данном случае я не вижу каких-то плюсов от совместного вступления или невступления в ВТО. Вступать туда или нет, решать каждому государству самостоятельно.
Уступать туда или нет, повинно вырашать каждая держава.
Ну и надо сказать, что переговоры в Москве некоторую ясность внесли в энергетические отношения двух стран, некоторую ясность в действительно пребывание бизнесменов в Белоруссии, в России и России в Белоруссии, но окончательной ясности, конечно, в этих отношениях и в политике, в экономике совсем еще нет. Андрей?
Спасибо. Данила Гульперович рассказал об очередных российско-белорусских переговорах на высшем уровне. Сегодня исполнилось 10 лет со дня формального образования Государственного союза России и Белоруссии. Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средством массовой информации, в связи с очередным днем защиты прав человека, который отмечается 10 декабря в мире, российские правозащитники получили сразу две престижные международные премии. Одну из них удостоен Комитет защиты гласности в лице его президента Алексея Симонова, это известная организация, которая занимается защитой прав журналистов. Другая премия присуждена посмертно. Подробнее об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Госдепартамент США присудил премию за защиту прав человека ингушскому оппозиционеру Макшарипу Аушеву. Об этом сообщила госсекретарь Хиллари Клинтон. Премия Госдепартамента вручается ежегодно за выдающуюся правозащитную деятельность. Ее присуждение приурочено ко Дню прав человека. Макшарип Аушев был убит 25 октября этого года в Кабардино-Балкарии. Аушев был одним из лидеров ингушской оппозиции в то время, когда республикой руководил Мурат Дзязиков. Убийца Макшарипа Аушева до сих пор не найдены, и его коллеги считают, что на результативность следствия и суда рассчитывать не приходится. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал один из нынешних лидеров ингушской оппозиции, близкий друг Макшарипа Аушева Магомед Хазбиев.
Мы следим за расследованием этого убийства, следим также за расследованием убийства Магомеда Юлоева. Там, где известно убийца, известен заказчик, известны все лица, суд, прокуратура Ингушетии, России ничего не делает. Поэтому мы видим, что не будет никакого объективного решения ни в прокуратурах, ни в судах. Нет справедливого суда, нет справедливых решений, нет справедливой прокуратуры Российской Федерации. Поэтому единственный суд, который покарает этих убийц, это суд Всевышнего, и это законы и обычаи ингушского народа.
Ежегодная награда защитникам прав человека присуждается Госдепартаментом США, отдельным лицам и неправительственным организациям за исключительное достижение и проявленное мужество при защите прав человека в условиях преследования со стороны властей. Магомед Хазбиев, находящийся сейчас в США по приглашению правозащитных организаций, говорит, что благодарен тем, кто присудил награду его другу Макшарипу Аушеву.
В России убивают правозащитников, а по всему миру их награждают. Тот же Магомед Юлоев, его память увековечили во Франции, поставив камень в честь него в Америке, присудили награду, а только в России не ценят этих людей, поэтому я благодарен тем, кто посчитал нужным, что Макшарип заслуживает эту награду.
Еще одна американская премия Всемирного комитета свободы прессы присуждена в этом году российскому правозащитнику, главе Фонда защиты гласности Алексею Симонову. С 1991 года фонд защищает право на свободу слова в средствах массовой информации и помогает журналистам, которых преследуют из-за их статей и высказываний. Говоря о гласности, Алексей Симонов считает, что с ней как раз проблем нет.
Мы имеем столько гласности, сколько хотим. Вопрос заключается в том, что мы не имеем свободы слова, потому что гласности для того, чтобы превратиться или для того, чтобы сквозь нее проросла свобода слова, необходима слышность, то есть действенность этого слова. А слышности нет. Поэтому гласность есть, а слышности нет. Поэтому нет свободы слова.
Свобода слова не появится в одночасье. Для этого надо что-то делать и журналистам, и власти. По мнению Алексея Симонова, власть ограничивается лишь декларациями, которые не меняют ситуацию.
Поэтому у нас и плохо с правами человека, что у нас, к сожалению, очень слабая, некорпоративная, не любящая и не уважающая себя журналистика в основном. Хотя в ней, безусловно, есть и те люди, и даже те средства массовой информации, которые относятся к самим себе с уважением и к своей профессии с почтением. Но это не доминирующее чувство. Я думаю, что вся ситуация на самом деле связана не с отношениями власти и прессы, а с климатом в стране. Ну, например, скажем, президент объявляет, что бороться с коррупцией нельзя без свободных средств массовой информации. Но для этого надо же что-то сделать, для того, чтобы средства массовой информации были свободнее. Этого недостаточно провозгласить даже президенту. Поэтому с той поры, как начнут что-то делать для реализации слов, с той самой поры изменится климат, и мы пойдем вверх.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Рига была всесоюзным городом и ничем не отличалась, разве только качеством пива. Пивной ритуал был у нас в ходу. Мы выезжали на взморье, сходили на станции Леупе, там выпивали первые 2-3 кружки и шли по известным нам точкам вдоль хвойного леса, вдоль моря.
Передача памяти коллеги. Петр Вайль «Поверх барьеров». В пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Сегодня 10 декабря, четверг. Приближается к финишу итоговый выпуск программы «Время свободы». Представлю вам заключительную рубрику «Сегодняшний факт». Главный тренер хоккейной команды ЦСКА Сергей Немчинов объявил о том, что в пятницу в матче против СКА на поле выйдет двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. 51-летний сенатор от Приморского края, бывший министр спорта, Фетисов завершил карьеру игрока в 1998 году, хотя с той поры время от времени принимал участие в выставочных матчах. Самым возрастным хоккеистом, когда-либо выходившим на лед в матчах высокого уровня, считают канадского нападающего Горди Хоу, который в том же возрасте, что и Фетисов, отыграл полный сезон в НХЛ и забросил 15 шайб. О спортивной отваге и уверенности спортсмена я беседую с московским спортивным журналистом, обозревателем еженедельником The New Times Сергеем Микуликом. Вы с иронией или с уважением к Вячеславу Фетисову отнеслись к известию о его возвращении в большой хоккей?
Поскольку Вячеслав Александрович однажды уже, что называется, пошутил во время первого локаута, когда они с Бурой вышли на матч с Спартаком один раз. Была какая-то такая веселая акция, хотя матч был официальный, и потом прямые конкуренты очень сильно были озлоблены, что вот в таком шоу они там что-то, Бурой гол забил, Фетисов пас отдал, то есть это принесло команде какие-то очки. Но это была такая веселая одноразовая акция, и Вячеслав Александрович и тогда, в общем-то, уже был не молод. Вот. А сейчас, свой там 50 с хвостиком, то это, конечно, больше тянет на подвиг, тем более, что любимая история Вячеслава Александровича, одна из, когда он подключенный к взрослой команде, совсем еще юношей, применил силовой прием против Горди Хоу, который был в возрасте схожим с тем, в котором сейчас пребывает сам Вячеслав Александрович. Вот. И сначала ему объяснили на кулаках все остальные партнеры Хоу, что он был неправ, а потом уже Вячеслав Александрович это понял, что называется, мозгами.
Если он действительно выйдет на поле, это придаст ЦСКА новую уверенность какую-то?
Рядом с таким человеком нельзя играть плохо. Я могу сравнить это, если разве можно, с возвращением Сабониса, который вышел в Жальгиресе, где он был еще обладателем контрольного пакета акций, был на тренировке перед его возвращением, причем он возвращался на уровень Евролиги, это был матч с Панатинаикос. И он всем сказал, вот все, больше я для вас не босс, потому что завтра я буду падать на площадку вместе с вами. И это возымело действие, тогда Жальгирес побил Панатинаикос, который был объективно сильнее. Вот, может быть, и возвращение Фетисова сыграет каким-то таким образом. Просто Сабонис все-таки было чуть за 40. И, во-вторых, один игрок, наверное, в баскетболе значит побольше, чем в хоккее. Поэтому посмотрим, прежде всего, в какой Вячеслав Александрович форме. Думаю, что игроки СКА несутся к его возвращению никак.
Как играть против сенатора Российской Федерации, президента клуба ЦСКА, двукратного олимпийского чемпиона, почтенного 51-летнего мужчины?
Ну, что называется, плотно, но не грубо. Будучи тренером СКА Борисом Митом, я бы сказал, наверное, именно так. В СКА же есть Сергей Зубов, 70-го года рождения, тоже не намного моложе Фетисова. Вот, наверное, им будет о чем поговорить. В свое время, когда в московском «Динамо» играл Валерий Газаев, а в киевском Олег Блохин, у защитников была такая полуджентльменская договоренность не бить лидеров. Почему я говорю полу? Потому что когда кто-то из них начинал увлекаться, то другой давал команду своим оборонцам огонь, и они уже били, соответственно, Блохина или, наоборот, Газаева.
Для того, чтобы выйти в возрасте Вячеслава Фетисова, Борисова на хоккейную площадку в календарном матче континентальной хоккейной лиги нужна большая уверенность в собственных силах. Вы понимаете психологически, зачем ему это нужно?
Честно говоря, это сложно понять, если только там какие-то есть внутрикомандные дела, и то есть командир сам поведет за собой всех в атаку и полезет на бруствер. Объективно говоря, выросло целое поколение, которое, наверное, помнит Светицева по рассказам, но не в курсе того, каким он может быть сейчас. И когда, не дай бог, у него что-то не получится, все будут говорить, это вот тот Фетисов, который был сильнейшим защитником чуть ли не мира, не может быть. Вот я бы очень не желал Вячеславу Александровичу, чтобы так получилось.
Вы рискнете, основываясь на своем богатом опыте спортивного журналиста, предположить, это возвращение окажется удачным или нет?
Я думаю, что оно может оказаться удачным, но для этого какие-то, наверное, должны совпасть то ли условия, то ли звезды, потому что одного неудачного матча, наверное, Вячеславу, несмотря на весь его характер бойца, хватит, чтобы уже второй попытки не принимать.
Главный тренер хоккейной команды ЦСКА Сергей Немчинов заявил о возвращении в большой хоккей 51-летнего чемпиона Вячеслава Фетисова. Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был спортивный обозреватель Сергей Микулик. Вот так обстояли дела в четверг, 10 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Илья Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей у нас российский выпуск программы «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сильно опасной обстановке.
За подобными преступлениями обычно следуют меры наказания к тем, кто
проявил власть. Современной России не намного лучше,
чем она была. Во время избиения нападавшие повторяли лишь одну фразу. Это тебе за твои
занятия. Нас не удивит, если Северная Корея попытается затронуть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более
изобилие притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.